Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», ведущий программы Александр Лащенко. В следующий час буду с вами я, со свежими выпусками новостей, моя коллега Ольга Стрижова. И расскажем мы, в частности, вот о чем. 112-й канал партии Шария и Киевляне. Кто баллотируется в Верховную Раду от Покровска? В Донецке и Луганске уже несколько недель прививают спутником ВИ. Что об этом известно? И почему Кремлю сейчас не до Медведчука? Ну, а в студии прямого эфира нашем главной части нашей программы, хотя все части важны, будем разбираться в том, кто кого убил под Горловкой. Вот буквально позавчера, 20 февраля этого года, как известно, произошел инцидент довольно резонансный. В группировках подконтрольных России обвиняют в обстреле вооруженные силы Украины. В вооруженных силах Украины утверждают, что это была провокация самих боевиков, цитата. Ну, а диверсанты России, убежавшие в Россию уже давно, Безбездер, Гиркин, Стрелков, утверждает, что количество жертв со стороны так называемой ДНР этого инцидента не один человек, как утверждает господин Басулин, а значительно больше. Что же произошло, насколько этот инцидент может иметь продолжение, будем разбираться в эфире нашим с военными экспертами Александром Карпюком, более известным как Серж Марко, и Александром Мусиенко. А вы имеете возможность к нам присоединиться, набрав номер нашего студийного телефона 0800 300 403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обо всем этом поговорим непременно. Ну а сейчас время выпуска новостей. Ольга Стрижова.
Приветствую. За минувшие сутки российские гибридные силы один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Светлодарска, сообщает штаб операции Объединенных сил. Сегодня в результате обстрела со стороны российских гибридных сил погиб военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины. Еще один ранен, сообщил главнокомандующий Руслан Хомчак. Он уточнил, что инцидент произошел на наблюдательном посту в районе шахты «Бутовка». 3206 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине, сообщает Минздрав. По 12 случаев лабораторно подтвердили в Донецкой и Луганской областях. Группировка ЛДНР сообщает о 18 новых заболевших и 6 летальных случаях. Во Всемирной организации здравоохранения напомнили про необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. В организации уверены, если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет. Всемирной организации здравоохранения отметили, что начало вакцинации во всех странах должно быть в интересах всего мира. Иначе, если в каких-то регионах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, эти места могут стать полем для размножения новых штаммов COVID. В таком случае вакцины, которые применялись, могут стать бесполезными. Записаться на вакцинацию против коронавируса можно будет в онлайн-системе с марта. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе. Ранее Федоров говорил, что Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через Дию начать прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться. 22 февраля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что прибытие вакцин от коронавируса в Украину ожидается утром завтра, 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало новой жилищной программы для переселенцев в рамках «Большой стройки» в 2021 году. Об этом он заявил на всеукраинском форуме «Украина-30. Инфраструктура». По его словам, программа сложная, так как хотят формат с солнечными панелями и батареями, но в этом году ее должны представить. Кроме того, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине параллельно с дешевой ипотекой на жилье запустят финансовый лизинг под 5% для отдельных категорий граждан, для медиков, военных, полицейских, педагогов, а также, вероятно, для переселенцев. Напомню, с 2019 года правительство регулярно выделяло финансирование на компенсацию за разрушенное жилье в результате войны на Донбассе. В Украине начнут проектировку нового аэропорта на Донбассе для рейсов гражданских самолетов, сообщает президент Владимир Зеленский. Так, по его словам, это будет точка между Луганской и Донецкой областями. Зеленский также напомнил, что возобновить работу аэропорта в Мариуполе не позволяет близость города к линии соприкосновения. Цитата. «Военные говорят, это небезопасно». Конец цитаты. Также Зеленский хочет развивать региональные аэропорты в 16 городах по всей Украине, в частности в Ужгороде, Полтаве и Черновцах. Региональные новости. В Минреинтеграции обнародовали график работы мобильных пунктов Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях. В мобильных отделениях предоставляются банковские услуги, в частности по выплате зарплаты, пенсии, социальной помощи. Итак, с 23 по 26 февраля мобильный пункт будет работать в Авдеевке с 9:30 до 15:30. С понедельника по пятницу на КПВВ Новотроицкая с 8 утра до 16:00. В Трехизбинке 23 февраля, в Золотом 24 и 26 февраля, в Тошковке 1 25 с 9 до 15:00. На КПВ «Счастье» мобильный пункт работает постоянно с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. В оккупированных Ровеньках и трех населенных пунктах Должанского района приостановили подачу воды в связи с аварией на водоводе, сообщает группировка ЛНР. Так, с 3 часов ночи без воды остались Ровеньки, Павловск, Володарск и село Медвежанка. Группировки ЛНР отмечают, после окончания ремонтных работ будет выполнена промывка и заполнение водовода согласно технологическому регламенту, но сроки ремонта не уточняются. Новости спорта. В Стамбуле состоялся чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций в помещении, где украинцы завоевали 4 золотых награды. Победителями стали Олег Миронец в беге на 800 метров с результатом 1 минута 48,19 секунды. На этой же дистанции триумфовала и Светлана Жульчик. Яна Гладичук стала первой в прыжках шестом. Ее результат 4 метра 60 сантиметров. Алина Логвиненко, Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина и Анна Рыжикова выиграли в эстафете 4 по 400 метров. И о погоде. Завтра, 23 февраля, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается снег. Днем без осадков. Температура в Донецкой области 9-11 мороза. В Луганской -11, -13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Продуктивной недели. И носите маски.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое к нам присоединяется, к радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы, мнения тоже. Наверняка будет что сказать по теме эфира. Она сегодня такова: кто кого убил под Горловкой? Погибшие боевики ДНР, так называемые под Горловкой. Что же случилось 2 дня назад? Разные версии со стороны группировок подконтрольных России. Одна версия, ну, обвинение в сторону ВСУ. ВСУ категорически отрицает, что обстреливали. А диверсанты, давно уже благополучно убежавшие в Россию, Безлер и Гиркин, тот самый, из Славянска, утверждает, что жертва отнюдь не одна, намного больше в результате этого инцидента. Что произошло, какие это может иметь последствия, попробуем разобраться минут через 10 в нашем эфире, но пока к иным темам.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
С 8 марта сего года в Покровске состоятся довыборы в Верховную Раду Украины. На место народного депутата от 50-го округа претендует генпродюсер подсанкционного телеканала, приписываемого ему Медведчуку, 112-й, подозреваемая по делу об убийстве журналиста Шеремета, лидер движения «Антивойна», адвокат от партии «Шеревья», и все проживают в городе Киеве, отнюдь не в Покровске. Что же обещают эти киевляне местным избирателям? Разбирался корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
Избиратели округа номер 50 остались без представителя в Верховной Раде. Руслан Требушкин от оппозиционного блока стал народным депутатом в июле 2019 года. А в октябре 2020 года Требушкин, уже от партии «За Майбутня», победил на выборах городского головы Покровска. В декабре того же года политик сложил полномочия народного депутата, а Центральная избирательная комиссия на 28 марта назначила в его округе промежуточные выборы. На утро 22 февраля ЦИК опубликовала информацию о трех кандидатах – Это Артем Марчевский, Валентин Рыбин и Виктория Шилова. Что известно о кандидатах? Артем Марчевский родился и проживает в Киеве, состоит в партии ОПЗЖ, работает генеральным продюсером в обществе с ограниченной ответственностью телерадиокомпания 112 ТВ. Валентин Рыбин родился в Хабаровске, это Российская Федерация, проживает в Киеве, состоит в партии Шария, занимается частной адвокатской практикой. Виктория Шилова родилась в Новомосковске Днепропетровской области, проживает в Киеве, беспартийная. На выборы Шилову выдвинула партия «Держава». А теперь о программах кандидатов. Артем Марчевский называет свою программу планом действий настоящего гражданина и патриота. Он говорит о содействии завершению военного конфликта на Донбассе, политико-дипломатическим путем и выполнении Минских соглашений. Избирателям округа кандидат обещает ремонт дорог, стабильное водоснабжение, поддержку шахтеров и немедленное прекращение работ по добыче сланцевого газа. До этого в Донецкой областной администрации уже заявляли, что на территории области сланцевый газ не добывают. Валентин Рыбин в программе говорит, что идет творить новую историю Украины. О чем же эта история? Рыбин намерен отстаивать прозрачность и справедливость формирования тарифов. На втором месте в приоритетах – защита использования, кроме государственного, русского языка. Далее – защита интересов шахтеров и экологии Донеччины. Первый пункт в программе Виктории Шиловой – прекращение войны на Донбассе. Также кандидат говорит о выполнении минских договоренностей, поиске пропавших без вести и обмене пленными по формуле «всех на всех». Виктория Шилова обещает избирателям минимальную пенсию в 8 тысяч гривен и выход на пенсию для женщин в 55 лет, а для мужчин в 60. Также Шилова пишет о гарантиях на бесплатную медицинскую помощь и образование и о возвращении школ с русским языком обучения. Почему киевляне вдруг заинтересовались нуждами жителей Доброполья или Мирнограда? Все просто. В период между выборами, когда появляется возможность попасть в парламент, в больших партиях кандидатов выбирают не из местных жителей. Кто пойдет на выборы, решают в центральном штабе и потом уже спускают в регион парашютиста. Об этом радио «Донбасс Реали» рассказал глава правления общественной организации «Сильні громади» Валентин Красноперов. Используя лозунги о восстановлении связей с Россией и о защите русского языка, кандидаты хотят сконцентрировать пророссийский электорат в округе. По наблюдениям Красноперова, прошлые местные выборы показали, что для избирателей такие лозунги не всегда являются самыми важными. С другой стороны, убежден эксперт, чем больше политиков от разных партий будут использовать пророссийскую риторику, тем хуже это отразится на их результате. Вот что говорит Валентин Красноперов.
И я скажу добре, что идея Шарии, ОПЗЖ, хай раздуваются и расколются, и российский электорат.
Так о чем же тогда говорить с избирателями на этом округе? По мнению Валентина Красноперова, взгляды кандидата должны совпадать с вектором развития всей страны – демократическим и проевропейским.
Перше зрозуміти, як ще буде розвиватися галузь, тому що там є ще робочі, незбиткові шахти. Але в стратегічному він має говорити, яким чином ми, як вугільний регіон, можемо перейти на альтернативні економічні форми діяльності, аби від того регіон виграв.
Также, по мнению Красноперова, кандидаты должны понимать, как привлечь инвестора на Донбасс и как обеспечить ему условия для работы. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
В Донецке и Луганске уже несколько недель прививают от COVID-19 и применяют отнюдь не Pfizer и не AstraZeneca, а российскую «Спутник Ви», кто бы мог догадаться. Поставляют вакцину из России с начала февраля. Почему же в Украине на законодательном уровне запретили «Спутник Ви»? Какие задачи решает Владимир Путин, кстати, до сих пор не привившийся этой вакцины? Им же разрекламированы. Господин Песков недавно это подтвердил, что Путин на сегодня не делал эту прививку. Когда по его команде завозят в том числе в Луганск и Донецк и препарат на вот неподконтрольной территории. И что сами жители Донецка думают о таком вакцинировании? В материале журналиста «Радио Свобода» Левка Стека из телепроекта «Донбасс Реалии» комментирует глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, инфекционист Федор Лапи и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.
Донецк. Центральная клиническая больница номер 3. Именно здесь оборудовали один из прививочных пунктов. Люди в очереди, медики и педагоги. Они первыми получат российскую вакцину от COVID-19.
Мы работаем с детьми, поэтому нам это необходимо. Считаю, что надежно. Это показал опыт российский. Другие страны закупают эту вакцину.
Перед вакцинацией короткий осмотр врача и обязательное письменное согласие на укол. После инъекции – инструктаж о возможных побочных эффектах.
Физические нагрузки в течение 3 дней противопоказаны. Не мочить, не растирать, ванну, сауну не посещать. Алкоголь в течение 3 суток не принимать. На месте инъекции у вас могут возникать болезненные ощущения, уплотнения, покраснения. Никаких компрессов не прикладываем.
Через 21 день процедуру надо будет повторить. За день, по словам медиков, в таком пункте вакцинируют несколько десятков человек.
На сегодняшний день жалоб не поступало. Все вакцинированы, хорошо перенесли прививочку. Но, как видите, люди идут. Это говорит о том, что проходит все благополучно.
Все мы знаем с детства стишок. Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь.
Уровень смертности от коронавируса на оккупированной части Донбасса крайне высокий. Данные, которые публикуют группировки ДНР и ЛНР, почти не отличаются. Летальность там держится на отметке чуть меньше 9% от общего количества заболевших. Сейчас этот же показатель на подконтрольной части Украины в 4 раза ниже. А вот на подконтрольных правительству Украины территориях использовать российскую вакцину не будут. За запрет на регистрацию спутника ВИ проголосовали в Верховной Раде. Решение касается всех вакцин, разработанных в России.
З медичної точки зору ми не бачимо визнання Всесвітньої організації охорони здоров'я і країн з жорсткою регуляторною політикою. Ми не бачили ні в одній країні дозволу навіть на екстрене використання вакцини «Спутник В». І плюс, ну давайте так, в нас є військові дії з країною. Як ми можемо вакцинувати наших військових вакциною, яка а не перевірена, б вироблена в країні, яка веде з нами війну?
По данным Российского фонда прямых инвестиций, который и занимается поставками вакцины за рубеж, на середину февраля использование спутника ВИ одобрили почти 30 стран. Среди них, например, Беларусь, Казахстан, Сербия, Венесуэла, Габон, Никарагуа.
Сумніви щодо цієї вакцини, як вона була досліджена, чи вона якісна, вони існують в країнах євроспільноти. Вони існують у спеціалістів в різних країнах, Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Ізраїлі. І якщо подивитися, які країни зареєстрували цю вакцину, почали використовувати, це певна така вість союзників країни-агресора, які дуже залежні в матеріально від цієї країни і які почали використовувати.
Мы спросили у самих жителей Донецка, а верят ли они в эффективность российской вакцины, которую уже завезли в город, и собираются ли делать прививку.
Доверие есть. Там просто очереди, ну, ажиотаж, поэтому еще пока не решили, когда именно.
Ну, я сказать, что прямо вот хорошо знаю все ее аспекты, нет. Но насколько слышал разное про нее. Слышал и хорошие отзывы, слышал плохие. Кому верить? Сложный вопрос.
Не знаю. Еще посмотрим, как люди будут прививаться, какие будут результаты.
А слышала, но пока сама не читала. Подойдет время, узнаю больше.
В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий считают, что Россия использует пандемию на Донбассе для того, чтобы максимально усложнить перемещение людей через линию разграничения. Так, если в 2019 году было зафиксировано 16,5 миллионов пересечений всех КПВВ, то в 2020 только 3,5. Как отмечают эксперты, поставка российской вакцины также преследует политическую цель, которая идет вразрез с минскими договоренностями.
Действительно, ситуация похожа на то, как, например, продвигается выдача паспортов или сертификация учебных заведений под российские стандарты. Да, это в этом плане это элемент демонстративной интеграции, вот именно демонстративная. Он как бы ничего не означает с точки зрения изменения статуса, так же как получение паспортов. Но тем не менее показывает, что так называемые ДНР и ЛНР приобщены к тем же процедурам, которыми пользуются российские регионы.
В украинском Минздраве заявляют, жители оккупированных территорий смогут получить бесплатную прививку от COVID-19 на третьем этапе вакцинирования. Его начало запланировано на апрель 2021 года.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Тема дня в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реали». Мы ее назвали таким образом. И в Ютубе тоже присоединяйтесь, ставьте лайки. Дизлайки тоже ставьте, если считаете возможным. Главное, не оставайтесь равнодушными. Называется так. «Кто кого убил под Горловкой?» События позавчерашней давности, 20 февраля. разные оценки со стороны группировок подконтрольных России, которые традиционно обвиняют в обстреле со стороны вооруженных сил Украины. В самих вооруженных сил Украины обвиняют эти группировки в том, что они обстреляли свои же позиции. По крайней мере, об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины господин Хомчак. Он говорит, что это, собственно, была провокация со стороны самих боевиков. Вот я процитирую. 20 февраля противник совершил прицельный обстрел из 120-миллиметровых минометов наших позиций, то есть украинских вооруженных сил, а также населенного пункта Новгородская, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросети и газопровод. Со 120-миллиметровой артиллерии вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Южная. Кроме того, господин Хомчак подчеркнул, с позиции у населенного пункта Горловка вооруженное формирование РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые. Об этом заявил, повторю, главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Его заявление приводится на официальной интернет-странице собственно, вооруженных сил Украины, я процитировал. Господин Басурин, известный спикер со стороны так называемой ДНР, тоже говорил об одном погибшем и, опять же, обвинил вооруженные силы Украины в этой вот, в этом, с точки зрения Басурина, нарушении режима тишины. Но не оставили без внимания эти события господа Безлер и Гиркин, тот самый Бес и тот самый Гиркин, российские диверсанты, давно уже убежавшие в Россию, но пристально следящие за событиями в так называемой ДНР. Кстати, в Горловке все события в 2014 году начинались, в том числе, когда там Бес оказался, в том числе, как помним, и во что это вылилось. Я бы ни в коей мере не цитировал ни Безлера, ни этого Гиркина, но интересно вот ихняя, если я так называю, точка зрения в плане описания настроение, придерживание дисциплины группировкой так называемой ДНР. И вот Гиркин утверждал в соцсети, что под Горловкой 20 февраля произошло предательство в рядах, собственно, так называемой ДНР. Обобщенно цитирую Гиркина. Семеро двухсотых, примерно столько же трехсотых, то есть погибших семеро и семеро раненых. Такая статистика у Гиркина по поводу потерь под Горловкой со стороны вооруженных формирований так называемой ДНР подконтрольных России. Бездер же еще более солидные цифры потерь назвал. Тоже в соцсети он прокомментировал эти события. По данным Беса, 20 убитых было. По количеству раненых информацию уточняю, написал он. Вот. Очень резко наехал на господина Басурина. Не могу процитировать то, что Безер в адрес Басурина написал. Кто желает, может сам найти при желании все эти характеристики. Вот. И по утверждению Безера, эта ситуация, ну, очень такая, как бы это сказать, красноречивая. Скажем так, в любом случае произошло нечто неординарное и, возможно, будет иметь последствия. Об этом будем говорить дальше в нашем эфире «Радио Донбасс Реали» 0800-300-403. Присоединяйтесь, друзья. У нас будут два эксперта сегодняшнего прямого эфира. Я приглашаю первого сегодня принять в этой программе военного обозревателя-волонтера Сержа Марка. Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Витаю вас.
Ну, достаточно зайти на страницу Facebook нашего уважаемого гостя и убедиться, что он очень внимательно следит за всеми событиями, так называемой ДНР. Пожалуйста, я вас попрошу в нашем эфире рассказать, что вы знаете, что же произошло 20 февраля сего года под Горловкой, что там происходило, почему погибли эти все деятели, что случилось?
Ну, в двух словах не опишешь, конечно.
К сожалению,
там было несколько событий. В двух словах не опишешь, потому что там было несколько событий, которые наслоились друг на друга. И если коротко, за сутки до произошедшего в районе Горловки был достаточно сильный бой. Этот бой был с подразделением морской пехоты, которое держит там позиции. И не ясно, чем оно закончилось, но на следующий день почему-то решили коллаборанты просто включить, так говорят, арту. Позиции морской пехоты были очень активно обстреляны ствольной артиллерией. Это все было на глазах у СКК и ОБСЕ, которые реагировали на это. И мало кто понимал, почему такой мощный артобстрел по позициям морской пехоты. Параллельно, когда шел этот обстрел, есть информация, что коллаборанты потеряли связь и управление с одной из своих позиций. Это газораспределительная станция под Горловкой, брошенная. То есть там газа нет, ничего нет, там просто позиция вооруженных формирований России. И вот во время этого обстрела они получили информацию, они не смогли то ли туда дозвониться, то ли что-то там у них произошло. В общем, они решили, что эта позиция для них потеряна, и туда уже зашли украинские морпехи. Это вызвало определенную панику, после чего огонь с позиции морпехов был перенесен на, собственно, газораспределительную станцию, которую они тоже плотно обстреляли артиллерией, тоже на глазах у СКК и АБСЕ. То есть реакция СКК и АБСЕ, мягко говоря, можно ее назвать недоумением. Потому что, ну, когда противник просто при тишине линии, да, там, со стороны ЗСУ просто обстреливает сначала чужие позиции, а потом свои, ну, непонятно что. Тем не менее, утром уже были подняты коптеры, были вставлены камеры, и были и коптерами, и камерами были...
К сожалению, что-то у нас связь. Сейчас попробуем с нашим уважаемым гостем перезагрузиться, скажем так. Связь по видеоконференции. Еще приведу, кстати, цитату тем временем, пока мы возобновляем связь с Сержем Марко. Еще некоторые цифры, ну, собственно, основные цифры я привел. Но вот заявление господин... Вот, есть с нами Серж Марко. Пожалуйста, продолжайте. Да, 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 пожалуйста.
Да. После этого были подняты коптеры, камеры были включены, и, ну, собственно, когда уже был день, да, то есть и коптеры сняли, и трупы там на газораспределительной станции, и в селе, которое находится возле газораспределительной станции. И, опять же, ну, я не имею допуска к этой информации, но насколько мне было там, насколько вообще говорили, что было подтверждение более чем по 10 телам, которые были раскиданы вот там в районе села и газораспределительной станции. Плюс ко всему, насколько я знаю, были перехваты за сутки до этого, что были там потери 1 или 2 человека. То есть суммарно уже на тот момент за 1,5 суток их потери были уже больше 10 человек. То есть приближались там к 12 к 15. Это тем, что подтверждено, это без раненых.
Это только без раненых, да.
Да, то есть это то, что были там лежали тела, потом эти тела вывозили, это все фиксировалось коптерами, в том числе коптерами ОБСЕ это фиксировалось. Вот. Поэтому, когда появились слухи в интернете про то, что там погибшие 7 человек, эта информация, не, ну, эта информация была со стороны, ну, непосредственно коллаборантов. И, то есть там какой-то кристалл погиб, в том числе какой-то командир, который очень-очень у них значимый. Или на слуху, или распиаренный, непонятно, но о его смерти очень-очень сильно жалели там.
Серж, а вы раньше вот слышали о нем? Довольно, ну, это не уровня других известных боевиков, типа Моторола и так далее. Неизвестное, да, насколько могу сказать, позывное, да? Или вы слышали ранее о нем что-либо, какую-то информацию?
Нет, я о нем не слышал, но судя оттуда, его смерть там очень сильно их подкосила. Плюс ко всему, полтора десятка погибших после ночи, да, и утра. Вот что там происходило, сейчас никто не понимает. Потому что по тому, что мы знаем, они включили очень жесткий режим радиомолчания, раздали нарративы про то, что ни в коем случае не обсуждать эту ситуацию по телефонам. И информации про произошедшее сейчас очень-очень мало. Но прийти к СКК и ОБСЕ и сказать, что украинские войска нарушили перемирие и вот у нас такие потери, они уже не могут, потому что ну, буквально там за день до этого СЦКК и ОБСЕ наблюдали, как, собственно, нарушают перемирие незаконные вооруженные формирования России, да, и в том числе наносят удар по своим же позициям. Поэтому претензии к украинским войскам ну, быть априори не может. Украинские войска не нарушали. И, собственно, артиллерийский удар, который был зафиксирован, причем обеими сторонами, и в принципе, и сепаратисты это даже не отрицают. То есть он был нанесен со стороны именно коллаборантов.
То есть сами по себе стреляли, Серж, по вашим данным? Сами по себе. Хомчак не ошибся, да?
Да, и причем самое интересное, что... Кстати, я не военный эксперт, извините.
Военный обозреватель, волонтер, мы уточнили, все нормально. Серж Марко, все нормально.
Да, просто складывается какая ситуация? Складывается ситуация, что огромные потери, в которых вроде бы как бы они сами виноваты. Что делается сразу после этого? После этого включаются все механизмы для того, чтобы это замолчать. Замолчать это сейчас не получается, потому что ну, все равно информация вытекает. Фактические потери вытекают как бы в общий люд. Люд общается. Алло, вас не слышно?
Да, пожалуйста, Серж, да-да.
Да-да. Значит, люд общается, то есть эти все перехваты. И общения тоже выплывают в народ, и фактически потери потихонечку становятся известными. То есть сейчас, насколько я знаю, на той территории идет очень большое возмущение самим фактом скрытия этих потерь. И вообще того факта, что командование ДНР допустило там такие, развитие таких боевых действий, которые единоразово, по сути, уничтожили там взвод за там, полтора суток. Мало кто это может понять, мало кто там может это объяснить даже внутри. Там сейчас, насколько я знаю, начинаются процессы по снятию с должностей некоторых командиров, ищут сейчас виноватых и вовсю все равно пытаются замолчать произошедшее.
То есть, получается, если не ошибаюсь, с нового, относительно уже нового 2021 года, это беспрецедентные потери вот так называемой ДНР во время этой войны, которая на самом деле не останавливается ни на день, несмотря на все режимы тишины. Вот, беспрецедентная, да, с 1 января, если не ошибаюсь, за одни сутки.
Да, это беспрецедентные потери, наверное, года за два.
Даже за года за два, вот так. Интересный момент, важный момент, да.
Единоразово, чтобы погибло сразу столько человек.
То есть не в результате несчастного случая и так далее, в результате боевых действий. Только вот, как вы утверждаете, Серж, сами по себе их они начали вести. Важный момент, смотрите. Как говорится, а куда ж смотрит российское командование? Неужели самоустранились? Как, ну, что это? Нету контроля, что такое? Такая дисциплина? Над трактористами, шахтерами. Что произошло на восьмой почти год развязанной Россией же войны?
Ну почему же? Российское командование очень плотно реагирует на это все. Во-первых, потому что сами эти подразделения не управляют офицерами, которые отчитываются перед Россией произошедшее. И вот это вот выяснение обстоятельств, увольнение и прочее, там сейчас... Больше российские офицеры и инициировали вот само это служебное расследование по данной ситуации. Но опять же, если вы заметите, обвинений в сторону украинских войск особо нет.
То Но Басурин там, обвинил, вот, я подчеркнул, Эдуард Басурин сказал, что вооруженные силы Украины, дескать, вели обстрел.
Он много чего говорит, конечно, но на его же слова как бы официальные никакие стороны не обращают внимания, да, то есть ни СКК, ни ОБСЕ, то есть на эту говорящую голову они не смотрят. Все понимают, что задача Басурина это непосредственно пропаганда и, ну, какая как бы разница. То есть ни СКК, ни ОБСЕ, ни ТГК там в Минске, ничего, то есть никаких пока что претензий не получили. Ну, там он сказал, что ой, это нас обстреляли ЗСУ, все. То есть у него потери полтора десятка человек минимум, да, то есть за один день. То есть просто обойтись фразой, что ну это там нас обстреляло ЗСУ, ну как-то банально, наверное, не знаю.
А, кстати, как вы считаете, прогнозы вещь весьма неблагодарная, но сейчас много чего прогнозируют, очередные апокалиптические прогнозы в связи с санкциями против кума Путина, на которые все-таки пошел Зеленский, другие моменты, и Украина не идет на уступки, и Минский процесс, он и так никогда особо успешным не был, а сейчас в особенности, ну и так далее. Что, можно теперь ожидать массированное наступление подконтрольных России группировок на Донбассе? Или это маловероятно, на ваш взгляд, Серж?
На мой взгляд, это маловероятно. Данная ситуация, она не была системной какой-то, это не была какая-то спланированная, там, я не знаю, акция или боевая операция сбройных сил. Скорее всего, это можно охарактеризовать как просто вот звезды сложились и сложились в нашу пользу. И сложились так, что благодаря там халатности и низкой координации войск коллаборантов вот такие вот потери по итогу сложились. Поэтому, ну, как бы чего идти наступать? Ради чего? Угу. Если бы мы действительно были инициаторами этой ситуации, да, это было там определено, доказано, да, там и прочее, тогда да, об этом бы можно было говорить. На следующий день после этого всего произошедшего подразделения морской пехоты были готовы отражать атаки, были готовы к последующим артобстрелам, которые, ну, до этого не прекращались, но на следующий день была тишина. Угу. То есть они остановились.
Ну и сегодня тоже, Синякович, уже второй день получается, 22-е, да, по сведениям на эту минуту, 17:35 по Киеву, но отдельно есть обстрелы, но никаких массированных действий на эту минуту нет, получается, да, вы подтверждаете.
Ни в коем случае, то есть они разбираются там у себя сами, подразделения морской пехоты вот так массированно, как еще за сутки до этого, еще ни разу не обстреливались.
Ну и в целом, как вы считаете, Серж, мы еще вернемся к этому инциденту, ну да, вот это перемирие, режим тишины с 27 июля минувшего года. Ну, можно сколько угодно критиковать Зеленского и так далее, есть определенные поводы, возможно, с точки зрения критиков, но все равно это было беспрецедентно, ну, не знаю, успешное, неправильное слово, но, по крайней мере, по интенсивности самое, ну, меньше было обстрелов до определенного времени. В последние недели тенденция увеличения обстрелов, независимо даже от этого инцидента в районе Горловки, она нарастает. Вот что, полгода, серьезный срок, да, уже больше, чем полгода скоро будет. Как вы оцените вот эту ситуацию, полгода этой развязанной Россией войны на Донбассе?
Я оценю негативно, как ни странно. У нас есть такое вот ложное восприятие, что эффективность перемирия и эффективность вот нашего противостояния военного, а это военное противостояние, оценивается там количеством погибших за какой-то там определенный промежуток времени, да. Но надо понимать, что надо смотреть за все время. Надо брать какой-то больший период, да, и уже там смотреть по происходящему. Когда было перемирие, так называемое, которое на самом деле не соблюдалось, противник потратил это время на то, чтобы укрепить свои позиции, сделать новые позиции, подготовить снайперские лежки, заминировать зеленку. То есть он получил стратегическое преимущество. Кроме того, тот же самый Зеленский, да, он говорит, что снижение обстрелом удалось добиться путем, в том числе того, что наши войска не реагировали на провокации. То есть, естественно, что когда одна сторона стреляет, а вторая не стреляет, и это называется не реагировать на провокации, обстрелов становится меньше. Ну, потому что одна сторона просто не отстреливается. То есть уже как бы можно говорить о том, что обстрелов станет на 50% меньше. Но у сепаратистов, у них как бы и мотивации стрелять по позициям ЗСУ в этот период, у них мотивации было немного. Почему? Потому что, а зачем? Ну, они использовали это время для того, чтобы подготовить свои позиции. По ним и так не стреляют. Зачем куда-то стрелять? То есть лучше же раскопать позиции, получить преимущество на позиционное, а потом уже начинать какие-то боевые действия. То есть эти месяцы, они были потрачены для того, чтобы получить это позиционное преимущество, раскопать позиции, притащить туда бетон, железобетон, сделать новые лёжки, и после этого они включились. И после этого у нас сразу же начали расти потери от снайперов. У нас вдруг начали подрываться люди, у нас вдруг начали заходить ДРГ, Да, то, и ну, сама вот эта вот ситуация с погибшими десантниками, да, когда 5 мин, которые лежали на дороге, вдруг одновременно взорвались и погибли 3 десантника. То есть, ну, это однозначно был заход ДРГ. То есть, этот заход ДРГ был спланирован, значит, гораздо раньше. Потому что такие операции за один день не делаются. Это специалисты, это все. То есть, мы сейчас видим эффект сжатой пружины. То есть, сама эта ситуация с перемирием, она дала время и сжала эту пружину. Но чем ты сильнее сжимаешь пружину, тем сильнее она, так сказать, раскрутится. И вот сейчас она начала раскручиваться и бить, собственно, вот нас вот таким вот образом. Поэтому рост потерь за последние полтора месяца, и по сути мы там за какой-то период, да, то есть если посмотреть, мы догнали там 18-19 год по погибшим. Это как раз вот результат вот, вот этого перемирия. И могу вам сказать, что такая тенденция будет наращиваться, к сожалению.
То есть я правильно вас понимаю, Серж, сейчас вы считаете весьма маловероятным масштабное наступление со стороны противника на Донбассе против вооруженных сил Украины, но через определенное время, не знаю, несколько месяцев, даже полгода, с учетом накапливания вот этой вот энергии, то может быть, тем более, я не знаю, летом как, удобнее вести на наступление, да, когда грязи такой нет, а зеленки больше. Очевидно, не надо быть военным экспертом, чтобы, ну, более удобные условия. И Лавай же, к сожалению, приходится вспоминать. Или все-таки такой сценарий через несколько месяцев масштабного наступления против вооруженных сил Украины все равно маловероятен?
Маловероятен. Объясню почему. Ну, Иловайск это немножко другая как бы ситуация. Это когда война была не позиционной. Сейчас у нас все-таки война позиционная. То есть у нас ситуация следующая. У нас есть линия соприкосновения. На ней находятся какие-то там вооруженные подразделения, да. То есть есть там незаконные, да, там российские, и есть ЗСУ. Их немного. То есть их достаточно только для того, чтобы держать вот эту вот линию. Что такое наступление? То есть почему мы не можем забрать Ордло, да, то есть в состав Украины военным путем? И почему Россия нас не может захватить? Проблема в чем? Как, для того, чтобы сделать наступление, вам нужно сконцентрировать войска, вам надо сделать плацдарм. То есть концентрация войск достаточная для того, чтобы прорвать вот, вот эту вот линию обороны и пойти дальше, она не может остаться незамеченным. Ну, мы живем в 21 веке, то есть скрыть такую информацию невозможно. Точно так же, если мы откроем казармы, да, и у нас войска начнут подтягиваться эшелонами границы для того, чтобы забрать Донецк, Луганск и прочее, Россия об этом будет знать и сразу же с границы подгонит свои войска. То есть мы в патовой ситуации друг перед другом. И вся эта активизация боевых действий на эту патовую ситуацию не изменит. Но то, что противник сейчас получил какое-то преимущество в позиционной войне, потому что ну, ему банально дали время, он его начнет реализовывать уже сейчас. Вернее, он его уже начал реализовывать и занимается этим уже 2 месяца.
Понял, спасибо вам большое, Серж. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. 0800-300-403. Уже приглашаю наших зрителей. Напомню, трансляция продолжается на YouTube-канале нашем. Погибшие боевики, так называемые ДНР под Горловкой. Что случилось? Кто кого убил под Горловкой? Так называется наша сегодняшняя трансляция. Присоединяйтесь, ставьте лайки, дизлайки. Сейчас, кстати, 6300 просмотров онлайн. 6300 просмотров онлайн. Вот такой результат. Так что его можно сделать еще лучше. Ну и есть звонки слушателей 0800-300-403, опять же, номер нашего телефона. Приглашаю первого из слушателей или слушательниц, пожалуйста, вы в эфире. Не забывайте представиться и откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Ну, сразу скажу, я как бы из передачи не понял, не понятно, почему были убиты эти боевики. Но самое главное, честно признаюсь, мне абсолютно все равно. Нам все, их всех придется уничтожить, потому что нам надо будет освобождать свою территорию. У меня за них, безусловно, душа не болит. Вот я бы хотел просто добавить, вот у вас сейчас был эксперт. Вот,
он и он есть, еще... пожалуйста, можете вопрос ему задать. Да. Серж Марко, да, военный обозреватель, волонтер.
Да. Да, вот хочу задать вопрос, я значит, скажу, что меня волнует. Вот абсолютно правильно он заметил, что вот это, ну, я бы его назвал ложное перемирие, да, которое в результате которого нам было запрещено стрелять, да и по сей день там с этим не все в порядке. Боевики воспользовались, бетонировали, укрепляли территории. А вопрос такой бы я хотел сказать. Вот как он относится, вот то, что знаете, говорили, разминирование, все хлопали в ладоши, ура, Зеленский, что мы будем разминировать территории. А я вот считаю, я не профессиональный военный, хотя являюсь майором запаса, вот, но я на фронте не был, и это не связано с моей основной профессией. Но я хотел бы вот задать, я, объясните мне, пожалуйста, если мы разминируем, у нас что, война закончилась, и вот поскольку вытаскали мины, все заставили наших солдат разминировать, у нас гуляют свободно по тылам, и где попада ДРГ, минируют уже своими минами территории, на которых рвутся наши солдаты. Что же это получается? Что же это, неужели там верховному главнокомандующему, некому ему объяснить, что это нельзя делать, разминировать и говорить, что там какая-то бабушка за грибами может пойти. Так пусть бабушка не ходит, пока идет
война. Спасибо, спасибо вам за ваш вопрос, просто у нас время ограничено. Пожалуйста, Серж.
Ну, тут смотрите, какая ситуация. Я вопрос понял, я его полностью поддерживаю, но тут нюанс в том, что вы поняли просто эту ситуацию так, как ее подал наш главнокомандующий. А главнокомандующий у нас не всегда может корректно, ну, в том числе и пресс-служба Офиса Президента, да, доносить свои мысли на тему военных вопросов, потому что они в этом профаны, к сожалению. Но сказать им важнее иногда, хочется быстрее, чем они обдумывают вообще эти посты, что было уже не раз. По поводу подрывов и разминирования. Разминировать территории, на которых уже не будут вестись боевые действия, да, которые находятся в тылу, или там на второй линии, надо. И пост Зеленского, который тогда был на эту тему, он в принципе вот эту вот логику пытался донести не нам, он пытался донести послам, с которыми он в том числе был тогда на передовой, общался, и проблема разминирования территорий, которые находятся на второй линии, на третьей линии, это действительно болезненная территория, потому что там периодически подрываются гражданские. Ну и вообще страна, которая не разминирует свои территории, на которых живут мирные люди, это какая-то очень странная страна для Европы. Процесс разминирования второй и третьей линии, он был, есть и будет продолжаться, в том числе при поддержке там Красного Креста и всяких там международных фондов. Зачем Зеленский связал подрыв от ДРГ с фактом разминирования территории, на которых не идут боевые действия, вот это для меня огромный вопрос.
Серж, я прошу прощения, у нас действительно так много времени. Кстати, вот то, с чего начал наш слушатель, начал зритель, все-таки, чтобы вы подсуммировали, возвращаемся опять к этому инциденту возле Горловки, который произошел позавчера. Что же стало причиной того, что, как вы утверждаете, Серж, эти незаконные формирования под контролем России сами себя стали обстреливать? Что это? Ошибка? Какие-то инциденты исполнителя? Что это могло быть? Какой мотив, собственно?
А я же говорил, они потеряли координацию. Они потеряли координацию с позицией и связь. Они и не смогли, и каким-то образом они решили, что на этой позиции, ну то есть, если позиция не отвечает, если с ней связи нет, если она молчит, почему, то есть там или фейк прошел, или кто-то сделал вброс, что это, на эту позицию зашли ЗСУ. Они после этого накрыли свою же позицию. То есть, ну это факт подтвержденный.
Еще с нами один слушатель, 0800-300-403, он набрал, или на этот номер телефона, вы в эфире, не забывайте представиться, откуда вы звоните. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Наталья.
Пожалуйста.
Иванчина, повторюсь, уже раз говорила, у вас такой лейтмотив проходит, что слава тебе, Господи, что не мы их убили, и слава тебе, Господи, что оккупанты это поняли. Мы такие хорошие, мы ничего не нарушаем. Опять повторюсь. Такая простая ситуация. Россия оккупант. Мы оккупированные. Мы жертва агрессии. Мы можем делать все, что угодно. То есть Россия развязала руки вообще-то всем. И Европе, Америке, нам. То есть, ну, они нарушили, они развязывают руки. Мы можем делать на своей территории все, что угодно. Вместо этого у нас идет оправдывание. Слава тебе, Господи, они не поверили, что это мы. Вообще потенциальные точки противника должны уничтожаться. Вот когда готовится пресс-конференция, не приведи Боже, какого-то кренделя высокопоставленного.
Наталья, я прошу прощения. Вы смотрите, я журналист, наш гость, военный обозреватель, волонтер, наблюдатель, обозреватель. У нас нет задачи эмоциональной какие-то оценки, моральные оценки. Их делают вы, зрители наши, слушатели, вы, в частности, Наталья, любой иной, кстати, эти оценки могут категорически не совпадать, что тоже является нормальным. Мы анализируем факты и пробуем, как говорится, отсеять зерна от плевел, чтобы фейков, чтобы не было недостоверной информации, которая столько копится все эти почти 8 лет развязанной России войне на Донбассе. Вот почему важно нам. А выводы делаете вы. Хорошо, плохо, как? Это уже не наш вопрос. Наш вопрос – прояснить факты и сделать их как можно достоверными и объективными. Вот это мы пытаемся сделать. С нами еще один слушатель, пожалуйста.
Алло, добрый день. Здравствуйте. Вот у Сержа хотел бы спросить один вопрос. Вот знаю это точно, как-то вы умалчиваете, что Безлер был начальником охраны Артура Герасимова, такого депутата партии БПП, руководителя партии БПП. Серж, а не кажется ли вам, что через Артура Герасимова и через Безлера могли быть утечка очень данных военных? Спасибо.
Спасибо вам. Сейчас Серж Марко начнет отвечать, но я уточню, имеется в виду бывший депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко Артур Герасимов. Господин Безлер был у него охранник, водитель или какой-то помощник, конечно же, до событий войны, развязанной Россией в 2014 году. Это важное уточнение. Пожалуйста, Серж, имеете возможность ответить.
Ну, смотрите, я не знаю, какие сейчас... Я не знаю, во-первых, Артура Герасимова. Я не знаю вообще, поддерживает ли он с Безлером какие-то еще контакты, или поддерживает ли Ахметов какие-то контакты с Ходаковским, тем же самым командиром батальона «Восток». Поэтому я не могу этого сказать. Но то, что Безлер, он является там своего рода внутренней оппозицией, да, и периодически, если мы посмотрим там его посты, да, он сам изнутри критикует там ДНР, военное командование.
Как и Гиркин, по понятным причинам.
Как и Гиркин, да, то есть, то этот факт имеет место быть. Но то, что через Артура Герасимова Безлер там как-то что-то, я очень-очень сильно сомневаюсь, потому что Безлер это абсолютно токсичный персонаж, за которым, я думаю, охотится в том числе наша служба безопасности. Если такие бы контакты были выявлены, то на карандаш бы попал и Артур Герасимов, да и Безлера бы вытащили с Горловки, и мы бы его видели бы вместе с остальными.
Спасибо, Серж. С нами на прямой связи был военный обозреватель, волонтер Серж Марко. Мы анализируем этот инцидент, который произошел позавчера в районе неподконтрольного Украине города Горловка, так называется, и наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале. Погибшие боевики ДНР под Горловкой. Что случилось? Собственно, мы пытаемся разобраться, кто кого убил под Горловкой. Разные цифры жертв, погибших, раненых. Наш эксперт Серж Марко утверждает, что больше 10 как минимум. Так называемые ДНР говорят об одном убитом. Вот. И с нами на прямой связи военный эксперт Александр Мусиенко. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, вы следили за этой ситуацией, что произошло? Конечно, тут надо из первых уст многое, но в принципе этот инцидент, который произошел позавчера под Горловкой, это какая-то случайность за эти уже аж 7 лет, почти 8 войны? Или это какая-то тенденция вырисовывается? Это неспроста то, что произошло там?
Ну, дело в том, что бы ни произошло, в любом случае, я думаю, это в украинских интересах, поскольку на сегодняшний день все-таки представители этих формирований, они есть нашими врагами. И в любом случае, была ли это операция вооруженных сил Украины, была ли это халатность непосредственно российских формирований, в любом случае, все нам это на руку. Во-первых, в первом случае, потому что это развенчивает все мифы о том, что украинская сторона не отвечает ответным огнем, ну, все те мифы, которые мы слышим там на протяжении последних недель, что, я думаю, не соответствует действительности. И второй момент, если это действительно были боевики, ну, значит, у них происходит, скажем так, полный бардак. И, ну, в любом случае, это в наших интересах.
Кстати, в этой связи, Александр, важный момент. Опять же, неужели из-под контроля эти трактористы и шахтеры? Формулировка Владимира Путина известная, что там только эти люди воюют. Ну, отпускники и заблудившиеся десантники, и то это было давно. Что ж такое, из-под контроля командования российского вышли? Или как? Что, возвращается эпоха 14-го года, когда все эти полевые командиры, герои во всех смыслах, все эти моторолы? Или нет? Или под контролем все?
Куратором. Ну, нет, конечно, под контролем. Если посмотреть на официальные отчеты Главного управления разведки Минобороны Украины, то на начало этого года, конец предыдущего, там прибывает только порядка 800 офицеров. Офицеров, я подчеркиваю, войск Российской Федерации, которые непосредственно руководят проведением операций. Естественно, что ну, такие вопросы, как артобстрелы, артудары, это не там, прошу прощения, где-то по пьяни кто-то со стрелкового оружия пострелял. Это вопросы, которые действительно требуют согласования. В любом случае, тут произошло два фактора. Либо это действительно халатность, либо подразделения потеряли координацию и не могли установить точные координаты и местоположение, да, для удара по наводке, что свидетельствует о невысоком уровне подготовки подразделений. Либо это была какая-то, возможно, спецоперация украинских войск, что тоже не есть плохо, потому что я не понимаю, почему мы должны этого стыдиться, но я понимаю, как прекрасно политиков, чиновников, потому что у нас якобы перемирие, но в любом случае мы же не должны просить прощения за то, что по нам стреляют, а мы отвечаем в ответ.
В принципе, вам тоже адресую, Александр, этот вопрос. Вероятность массированного наступления со стороны подконтрольных России войск на Донбассе против ВСУ в связи с этим, возможно, инцидентом. И, в принципе, эти санкции против кума Путина, Медведчука в Украине, проблемы с тремя каналами, которые каналы приписывают Медведчуку. Может Владимир Путин, понятно, он только может такое решение принимать, принять решение массированный удар нанести или даже просто продвинуться вперед, или это маловероятно, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, в принципе, еще до санкций есть официальные данные о том, что как минимум 36 артиллерийских систем не были не возвращены в места постоянной дислокации и фактически в нарушение соглашения о перемирии прибывают в близости от украинских позиций, и как минимум 27 танков. Это то, что насчитали только, да? Возможно, этого, естественно, там по всей линии фронта недостаточно. По каким-то направлениям этого достаточно для нанесения ударов. Но это свидетельствует о том, что договоренностей российская сторона не придерживается, что тяжелое вооружение присутствует. Если они там присутствуют, вопрос для чего, если они не собираются проводить какие-то наступательные действия. Поэтому такой риск сохраняется. Но я думаю, что к этому готовы. Но более того, я бы не исключал возможностей упредительных и контрударов и украинской стороны. Потому что нас тоже не надо списывать со счетов, что мы не готовим никаких операций. Я бы на 100% об этом не говорил, что военный сценарий освобождения Донбасса или какие-то упредительные удары, контрудары, они полностью сняты с повестки дня. Я бы на сегодняшний день со всей уверенностью так не говорил. А к тому, что на сегодняшний день фактически Российская Федерация, пророссийские формирования на Донбассе, тут есть официальная позиция начальника, прошу прощения, главнокомандующего вооруженных сил господина Хомчака. Он ее сегодня озвучил, что каких-либо маневров и подготовки к наступательным именно действиям они не фиксируют. Но я хочу заметить, что Российская Федерация проводит постоянные военные учения, в частности, в приграничных с Украиной областях. И контингент, который насчитывается по всему западному-южному направлениям фактически войск Российской Федерации составляет около 70-75 тысяч готовых к выполнению заданий военнослужащих. Это то, что практически вот на границе Белоруссии, Украины, расположено. Поэтому там все войска, они постоянно мониторят их боеготовность, они проводят там учения, стрельбы и тому подобное. То есть они пытаются поддерживать постоянную боеготовность. А если тут уже исходить не из прогнозов, даже там делать какие-то прогнозы, а исходить чисто из законодательства Украины, то скопление войск противника на границе Украины есть фактически актом агрессии. И к этому надо готовиться и соответствующие это воспринимать.
Ну, кстати, в этой связи, что вы говорите, Александр, много было обвинений в адрес Зеленского, того же господина Хомчака, что, дескать, чуть ли министр обороны тарана, что вот штрафы, дескать, даже ввели против украинских военных, если не отвечают на обстрелы со стороны противника на Донбассе. Это категорически опровергли Министерство обороны. То есть, ну, то, что вы сказали, Александр, не все так жестко, на самом деле, готовы украинские вооруженные силы, да, ко всем возможным вариантам?
Ну, смотрите, что касается ответов на обстрелы, я понимаю, что есть политическая оценка некоторых депутатов, возможно, экспертов, людей.
20 секунд, Александр, я прошу прощения, да.
Да, что где-то, но есть официальные данные, в том числе командование ООС. На все случаи обстрелов украинские позиции, практически на все, есть ответный огонь. Что в таком случае командование ОС всех обманывает? Ну, я тоже в это не верю.
Спасибо. Спасибо вам большое. С нами был Александр Мусиенко, военный эксперт. Это была программа «Радио Донбасс Реали», которую провел для вас, друзья, Александр Лащенко. Всего доброго вам, друзья.
Это было радио «Донбасс Реалии».